Творческий путь выдающейся актрисы Малого театра Елены Митрофановны Шатровой удивительно интересен и разносторонен. Мир ее сценических образов, диапазон сыгранных ею ролей говорят не только о совершенном мастерстве, но и о гражданских и человеческих идеалах актрисы, о высокой цели ее призвания. Шатрова – художник беспокойного таланта, чрезвычайно требовательный к себе, к своему труду. Остро ощущая время, современность, она часто пересматривает, переосмысливает сложившиеся исполнительские традиции, стремится найти всегда что-то новое в той или иной роли. Поэтому так много подлинных творческих открытий в ее театральных свершениях. Роль Лидии Чебоксаровой в комедии Островского «Бешеные деньги» была прочитана ею как бы заново, несколько в ином плане, чем это делалось ранее. Ее Лидия непорочна по натуре, но мироощущение красивой и умной девушки сложилось в бездеятельной и безнравственной атмосфере барского дома. Мечтая о роскошной праздной жизни, Лидия ищет состоятельного мужа, в чем ей всячески способствует ее мать. Сцена из второго действия. После разговора Надежды Антоновны Чебоксаровой с претендентом на руку ее дочери Васильковым в гостиной появляется Лидия.
Он ужасен, он сумасшедший.
Ну уж поверь мне, я знаю, что делаю. Наше положение не позволяет нам быть очень разборчивыми.
Может быть и так, но он надоел до невозможности.
Он человек с состоянием. Ну а к таким людям надо быть снисходительнее. Ведь прощаем уже мы прочих. Половина тех господ, которые к нам ездят, хвостуны и лгут ужасно.
А мне что за дело, что они лгут? По крайней мере, с ними весело. А он скушен, вот чего простить нельзя.
Ах, есть мой друг и еще причина быть к нему снисходительнее, и я тебе советую.
Что за причина? Говорите.
Ты благоразумна. Я надеюсь, что у тебя достанет присутствие духа выслушать меня хладнокровно.
Что такое? Что такое?
Я получила письмо от отца из деревни.
О, он болен? Умирает?
Нет.
Ну что такое? Говорите.
Наши надежды на нынешний сезон должны рушиться.
Каким образом? Я ничего не понимаю.
Я писала мужу в деревню, чтобы он нам выслал денег. Мы много должны, и на зиму нам нужна очень значительная сумма. Вот сегодня я получила ответ.
Ну что же он пишет?
Он пишет, что денег у него нет, что ему самому нужно 1030, а то продадут имение. А имение это последнее.
Очень жаль. Но согласись, мама, что ведь я могла этого и не знать. Что вы могли пожалеть меня и не рассказывать мне о вашем разорении.
Но все равно ведь после ты узнала бы.
А зачем же мне и после узнавать? Ведь вы найдете средства выйти из этого положения. Ведь непременно найдете. Так оставаться нельзя. Ведь не покинем же мы Москву и не уедем в деревню. А в Москве мы не можем жить как нищие. Ну, так или иначе, вы должны устроить, чтобы в нашей жизни ничего не изменилось. Я этой зимой должна выйти замуж, составить хорошую партию. Я не знала, не чувствовала нужды и не хочу знать. Я знаю магазины белья, шелковых материй, ковров, мехов, мебели. Я знаю, что когда нужно что-нибудь, едут туда, берут вещи, отдают деньги. Ну, если денег нет, велят коми приехать на дом. Но откуда берут деньги? Сколько их нужно иметь в год, в зиму? Я никогда не знала и не считала нужным знать. Я никогда не знала, что значит дорого, что дешево. Я всегда это считала жалким, мещанским, копеечным расчетом. Я с дрожью омерзения отгоняла от себя такие мысли. За что вы меня мучаете?
Я понимаю, душа моя, что я должна была скрыть от тебя наше расстройство. Но нет возможности. Если остаться в Москве, мы принуждены будем сократить свои расходы. Да-да, надо будет продать серебро, некоторые картины, бриллианты.
Нет. Сохрани Бог. Невозможно. Вся Москва узнает, что мы разорены. К нам будут
будут приезжать с кислыми лицами, с притворным участием, с глупыми советами. Будут качать головами, ахать. И все так искусственно, форменно, так оскорбительно. Поверьте, мама, что никто даже не даст себе труда притвориться как следует. Нет, нет, что нам делать? Что делать? Что делать? Не терять своего достоинства. Отделывайте заново квартиру, покупайте новую карету, закажите новые ливреи людям, берите новую мебель, и чем дороже, тем лучше.
А где же деньги?
Он за все заплатит.
Кто он?
Муж мой.
Кто твой муж? Где он?
Кто бы он ни был.
Не делал ли тебе кто предложение?
Никто не делал. Никто не смел делать. Мои женихи от меня, кроме презрения, ничего не видали. Я сама искала красавца с состоянием, а теперь мне нужно только богатого человека, а их много.
Не ошибись в своих расчетах.
Неужели красота потеряла свою цену? Нет, мама, не беспокойтесь. Красавиц мало, а богатых дураков много.
Господин Телятев.
Вот вам первый.
Проси.
Оставьте нас. Ну, не мешайте. Вот кто заплатит за все.
А если?
А если? Ну, что ж. О, вы говорите, что у Василькова большое состояние.
Да.
Тогда пошлите за ним. У него золотые прииски. Он глуп, золото наше.
В драме «Льва Толстого. Власть тьмы» Шатрова играла роль старой крестьянки Матрёны. Роль необычную для своего амплуа. Желание сделать богачом своего сына Никиту толкает Матрёну на ужасное преступление. Предельно скупыми внешними средствами раскрывает актриса этот образ, олицетворяющий собой страшную темную силу русской патриархальной деревни. В доме богатого мужика Петра, у которого в батраках служит ее сын Никита, появляется Матрена. Она выпроваживает во двор сына, чтобы потолковать с женой Петра Анисией.
Что ж, тетка Матрена, или вправду женить хотите?
С чем женить-то, ягодка? Наш ведешь, какой достаток. Так себе старичок мой зря болтает. Женить да женить. Да не его ума дело. От овса ведешь, кони не рыщут, от добра добра не ищут. Так и это дело. Разве я не вижу, к чему дело клонит?
Что ж мне, тетка Матрена, от тебя хоронится? Ты все дела знаешь. Согрешила я. Полюбила сына твоего.
Ну, новости сказала, а тетка Матрена и не знала. Девушка, тетка Матрена терта-терта да перетерта. Тетка Матрена, я тебе скажу, ягодка, под землей-то наршин видит. Все знаю, ягодка. Знаю, зачем молодым бабам сонных порошков надо. Принесла. Чего надо, то вижу. Чего не надо, того знать не знаю. Ведать не ведаю. Так-то. Тоже эти и тетка Матрена молодая была. Тоже с своим дураком, ведешь, умеюч прожить надо. Все 77 уверток знаю. Вижу, ягодка зачиврил твой старик. С чем тут жить? Его вилами ткни, кровь не пойдет. Глядишь, на весну похоронишь, принять во двор кого-нибудь да надо. А сынок чем не мужик? Не хуже людей. Так что ж мне за корысть сын-то с доброго дела снять? Разве я своему детищу враг?
Только б не сходил он от нас.
И не сойдет, ласточка, все глупость одна. Старика моего ведаешь, у моего вовсе расхожий. Вот тоже вот другой раз заберет, что в башку, как колом подопрет, никак не выбьешь.
Да с чего взялось-то дело это?
Видишь ли, ягодка, малой, сама знаешь, да баб какой. Да и красик, нечего сказать. Ну, жил он, ведаешь, на чугунке, а там их девчонка-сирота в куфарках жила. Ну, и стала вязаться за ним девчонка эта.
Маринка!
Оно, пролик, ее расшиби. Ну, и был ли, что нет ли, только и дознайся, мой старик. От людей ли, или она сама ему наклявозничала?
С смелая ж, какая подлюга.
Вот и поднялся и мой-то, дурь-то голова. Женить, говорит, да женить грех покрыть. Возьмем, говорит, малого домой, да женим. Разговаривала всячески, куда тебе. Ну, думаю, ладно, дай по-иному поверну. Их, дураков, ягодка, все так-то манить надо. Все в согласии, как будто. А до чего дело дойдет, сейчас на свое и повернешь. Баба, ведаешь, с печи летит, 77 дум передумает. Да где ж ему догадаться? Что ж, говорю, старичок, дело хорошее. Только подумать надо. Пойдем, говорю, к сынку, да посоветуем с Петром Игнатовичем, что он скажет. Вот и пришли.
Ох, тетушка, как же так? Ну, как отец-то велит.
Велит? А велень-то его псу под хвост. Как же? Сынок в счастье живет. Счастье ждет, а я с него по тоскоху сватать стану. Что ж я дура, что ли?
Да ведь она и суды к нему бегала, Маринка-то.
О.
Веришь ли, тетушка, как сказали мне, что женить его... Как ножом по сердцу полоснула меня. Думаю, сердце она у него.
Ягодка, что он дурак, что ли? Станет он шлюху бездомовную любить. Микишка, ведешь, малый тоже умный. Он знает, кого любить.
Кажись, уйди, Микита. Не стану на свете жить.
И дело молодое. Легко ли, баба ты в соку? С таким осметком жить.
Ух, веришь ли, тетушка, постыл. Уж постыл мне мой-то кобель носастый, и не смотрели б на него глаза.
Уж я-то дело такое. Глянь-ка, суды. Была я, ведаешь, у старичка этого за порошками. Он мне на две руки дал снадобья. И это, говорит, сонный порошок. Дай, говорит, один сон такой возьмет, что хоть ходи поем. А это, говорит, такая снадобья. Если, говорит, давать пить, никакого духу нет. А сила большая. Насима, говорит, разов. По щепоте на раз. До 7 разов давай. И свобода, говорит ей, скоро откроется.
О, что же это?
Приметки, говорит, никакой. Рублевку взял. Меньше нельзя, говорит, потому, ведаешь, добывать их тоже хитро. Я свою яхтку отдала, думаю, возьмет, не возьмет, Михаил не снесу.
Да, может, то худой от них.
Чему худому-то быть, ягодка? Добрук мужик твой твердый, а то что ж, только славу делает, что живет. Не жилец ведь он. Много таких-то бывает.
О, головушка моя бедная, боюсь я, тетень, как бы греха не было. Нет! Это что ж?
Можно и назад снесть.
А, что же их? Как и те, в воде распущать.
В чаю, говорит, лучше. Ничего, говорит, неприметно. Ни духу от их нет, ничего. Тоже человек умный.
Головушка моя бедная, пошла бы разве на такие дела, кабы не жизнь каторжная.
А рублевку-то не забудь. Я пообещал старичку за 10 тоже хлопочить.
Уж известно.
А ты, ягодка, потеснее держи, чтоб люди не знали. А коли что помил Бог коснется, от тараканов, мол, тоже от тараканов идет.
Проходит полгода. Чтобы узнать, как идут дела, к Анисе снова является Матрёна.
Бог помочь, ягодка!
Вот нечаянно, тетушка, лучил же Бог какого гостя ко времени.
Ну что?
Уж я его месть мешала с беда.
Что, жив, сказал?
И не говори, жить не живет, а помирать не помирает.
Деньги-то не передал кому?
Сейчас за Марфой, за сестрой родной посылает. Должно в деньгах.
Видимое дело.
Да не передал ли кому помимо?
Некому, я как ястреб над ним стерегу.
Да где же они?
Не сказывает, и не дознаюсь никак. Вот хоронит где-то из одного места в другое. А мне тоже от акульки нельзя. Дура-дура, а тоже подсматривает, караулит. Ох, головушка моя, измучилась я.
Ох, ягодка, отдаст денежки помимо твоих рук, век плакаться будешь. Сопхают они тебя со двора ни с чем. Маялась ты, маялась сердечный век свой с немилым, да и вдовой с умой пойдешь.
Не говори, тетка, изныло мое сердце, не знаю, как быть, и посоветовать не с кем. Вот говорила Миките, а он робеет, не хочет в это дело вступать. Только сказал мне вчера, что в полу они.
Что ж, лазила?
Да нельзя, сам тама. Я примечаю, он их то на себе носит, то хоронит.
Ты, девушка, помни, раз маху дашь, век не справишься. Что ж, крепкого чаю-то давала?
Что ж, говорю, чайком-то поила?
И не поминай. Помирал бы уж лучше сам. Все одно не помирает, только греха на душу взяла. И зачем ты мне давала порошки эти?
Что ж, порошки? Порошки, девушка, сонные. Что ж, не дать? От них худ не будет.
И не про сонные, а про те, про белесые-то.
Что ж, те порошки, ягодка, лекарственные.
Знаю, да боязно, измучила меня.
Что ж, много извела?
Два раза давала.
Ну что ж, неприметно.
Я сама в чаю пригубила, чуть горчит. А он выпил с чаем-то, да и говорит, мне и чай-то противен. А я говорю, больному все горько, да и жутко же мне стало, тетушка.
А ты не думай, что думать-то хуже?
Лучше б ты мне не давала и на грех не наводила. Как вспомнишь, так на душе загребтит. И зачем ты дала мне их?
Что ты, ягодка, Христа с тобой, что ты на меня-то сворачиваешь? Ты, девушка, смотри, с больной головы на здоровье не сворачивай. Коль чего коснется, мое дело сторона. Я знать не знаю, ведать не ведаю. Крест поцелуй, никаких порошков не давала, не видала и не слыхала, какие такие порошки бывают. Ты, девушка, сама думай.
А мы то наведись про тебя разговорились. Как она, мол, сердешная мается. Пачерица дура, а мужик гнилой. Присуха одна. С этой жизни ничего не сделаешь.
Да я и то не отрекусь. От моего житья не то, что эти дела. А либо повеситься, либо его задушить. Разве это жизнь?
Тут и дело. Рот разевать некогда, как-никак... Обыскать деньги, да чайком попоить.
О, головушка моя бедная, что теперь делать, сама не знаю. И жутость берет. Помирал бы уж лучше сам, тоже на душу брать не хочется.
А что ж, он денег не открывает. Что ж он их с собой возьмет, никому не достанется. Разъед хорошо. Помил бог, такие деньжиши. Да дуром пропадут, разъед не грех. Что ж он-то делает, на него и смотреть. Передаст он сестре деньги, а ты оставайся.
И то посылал, ведь за ней идти надо.
А ты погоди ходить. Первым делом самоварчик поставь. Мы его чайком попоим, да деньги вдвоем поищем. Да щупаемся, небось.
Ох, как бы чего не было.
А то что? Что ж смотреть-то? Да что ж ты деньги только глазами поваляешь, а в руки не попадут. Ты делай.
Так я пойду самовар поставлю.
Иди, ягодка, делай как надо, чтоб после не тужить. Так-то.
Одно дело.
Микитке не сказывай про все дела. Он дурашный. И избавь бог узнает про порошки, он бог знает, что сделает. Жалостлив он очень. Он ведышей курицы, бывал, не зарежет. Не сказывай ему.
В пьесе Степанова и Попова «Порт-Артур», рассказывающей о событиях русско-японской войны, Шатрова создала великолепный сатирический портрет генеральши Веры Алексеевны Стесель, жадной, вульгарной, циничной особы. Утренний завтрак у Стеселей. За столом генерал Фок, сам командующий Стесель, его жена Вера Алексеевна.
Ну, бери масло-то, бери, что же не берешь?
Я не хочу масла, не хочу.
Как вы были бестолковы, Анатолий, таким вы и остались. Ну, я спрашиваю, что вам дала война? Ну, что ты заслужил? Что ты получил?
Загнали тебя в крысиную дыру какую-то. Тут не только ты, никто никакой карьеры себе не сделает.
Я, мальчик, солдат. Я не могу так здорово живешь, сдать крепость и стать изменником.
Генерал не может быть изменником. Изменить может офицер, солдатишка. А ты командующий, ты понимаешь, командующий. Как бы ты ни поступил, это не будет изменой, а будет приказ командующего.
Ну да. Повесят, а потом доказывают, командующий ты или не командующий.
Да генералов не вешают. Ну, сделал генерал ошибку. Как, Александр Викторович, куда его?
Государственный совет на покой.
Ну, на покой. А вот здесь ты действительно рискуешь жизнью. Александр Викторович, скажите ему, разве я не права?
Вы всегда, всегда правы, матушка Вера Алексеевна. Но если Анатолий Михайлович не видит необходимости сдавать крепость, стало быть, он лучше знает. Не сдавать рано.
Вот, ты слышишь?
Да.
А вот повидаться с пленным, несчастным японским генералом, мне думается, необходимо.
Танака не пленник. Танака шпион. Приговоренный военным судом к расстрелу.
Побойся Бога, Анатолий, ну что ты говоришь? Да разве генерал Танака может быть шпионом? Такой милый, очаровательный. Ну, приехал в Порт-Артур с целью военной разведки. А как мужественно он держался на суде.
Вы дура, матушка Вера Алексеевна, дура. Если я поеду к нему, так это будет похоже на визит.
Зачем же визит? Танака приедет к вам сюда на допрос в закрытой карете. С юридической точки зрения вы имеете на это полное право.
Анатолий, это момент, когда ты можешь сделать такой жест, который будет очень хорошо оценен японским императором.
Да что вы ко мне пристали с вашим японским императором? А вот Кондратенко возьмет и разобьет вашего японского императора. Его солдаты дерутся, как черти. Вот попробуй японский император победить. Что такое?
Ваше превосходительство. Ну? Василий Васильевич Сахаров принять?
Просите. Кто
командующий? Ты или я, скажи, пожалуйста? Просите. А я бы сказал, гоните. Зачем мне нужен этот ваш проклятый Василий Васильевич? Опять будет прессовать с этим шпионом Танака? А я вот возьму и повешу.
Ну что?
Повешу этого шпиона Танаку. Я не желаю слушать ни вас, ни вашего Василия Васильевича.
Истерик!
Блистательный комедийный дар актрисы в полной мере проявился в комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Елена Митрофановна Шатрова играла в ней роль стареющей светской дамы Клеопатры Львовны Мамаевой. Мамаева увлечена молодым человеком Глумовым, племянником своего мужа. Только что от нее ушла мать Глумова, намекнувшая в интимном разговоре, что сын ее без ума от прелестей Клеопатры Львовны.
Ах, какая болтушка! Ну, если бы услыхал ее сын. Не сказал бы он ей спасибо. Он так горд, подходит ко мне с такой холодной почтительностью, а дома вон что делает. Ну что ж, значит, я еще могу внушить молодому человеку истинную страсть. Так и быть должно. Хотя, конечно, последнее время был очень чувствителен недостаток в обожателях. Ну, это от того, что окружающие меня люди отжили и износились. А, вот наконец-то! Ну, теперь, мой милый, я буду смотреть за тобой. Ведь как бы он ни был робок, все-таки истинная страсть должна же прорываться. Это очень интересно наблюдать, когда вперед знаешь, что человек влюблен в тебя. Подите сюда. Ну что же вы стоите? Да разве племянники ведут себя так?
Здравствуйте, Клеопатра Львовна. С добрым утром.
Браво! Как это вы осмелились, наконец, я удивляюсь.
Я очень робок.
А вы будьте развязны. Чего боитесь? Я такой же человек, как и все. Будьте доверчивее со мной, откровеннее, поверяйте мне свои заботы, свои сердечные тайны. Вы не забывайте, что я ваша тетка.
Я был бы откровеннее с вами, если бы...
Если бы что?
Если бы вы были старуха.
Ну, а если бы я была старуха, о чем бы вы меня попросили?
Да, если бы вы были. А ведь вы не старуха, а напротив, очень молодая женщина.
Но все равно, говорите.
Нет, не все равно. Вот, например, я знаю, что вам стоит сказать только одно слово Ивану Ивановичу Городулину, и у меня будет очень хорошее место.
Да, я думаю, что довольно будет одного моего слова.
Но я все-таки не буду беспокоить вас этой просьбой.
Почему?
Потому что это было бы насилие. Он так вами очарован.
Вы думаете?
Я знаю, наверное.
Какой вы всеведущий. Ну, а я?
Уж это, тетушка, ваше дело.
Он не ревнит, это странно.
Он не смеет отказать вам ни в чем. Потом ваша просьба ему так будет приятна, что заставить вас просить, это все равно, что дать ему взятку.
Ну, все это вздор, фантазии. Так вы решительно не желаете, чтобы я за вас просила?
Решительно не желаю. Кроме того, мне не хочется быть у вас в долгу. Чем же я могу заплатить вам за ваше расположение?
А старухи, чем вы заплатите?
Постоянным угождением. Я бы ей носил собачку, подвигал под ноги скамеечку, целовал постоянно ручки, поздравлял со всеми праздниками и со всем, с чем только можно поздравлять. Все это только для старухи имеет цену.
Да, конечно.
Потом, если старуха действительно добрая, я мог бы привязаться к ней, полюбить ее.
А молодую разве нельзя полюбить?
Можно, но не должно сметь.
Наконец-то.
И к чему бы это привело? Только лишние страдания.
Иван Иванович Городулин.
Проси.
Я пойду к дядюшке в кабинет. У меня есть работа.
Договорившись с влиятельным знакомым о хорошем месте для племянника, Клеопатра Львовна ждет особой благодарности Глумова.
Целуйте ручку. Ваше дело улажено.
Я вас не просил.
Нужды нет. Я сама догадалась.
Благодарю вас.
Куда же вы?
Домой. Мне нужно успокоиться. Я испытал сегодня слишком много волнений. Я слишком счастлив. Я побегу поделиться моей радостью с матерью.
Вы счастливы? Не верю.
Счастлив, насколько можно.
Значит, не совсем. Значит, вы не всего достигли, чего желали.
Всего? На что только я смел надеяться.
Нет, 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 вы говорите прямо. Вы всего достигли.
Чего же мне еще? Я получу место.
Не верю, не верю, не верю, не верю. В таких молодых годах вы хотите показать себя материалистом. Хотите уверить меня, что думаете только о службе, о деньгах.
Но, Клеопатра Львовна...
Хотите уверить меня, что у вас никогда не бьется сердце, что вы не мечтаете, не плачете, что вы не любите никого?
Клеопатра Львовна, я не говорю этого.
Если вы любите... Так можете ли вы не желать, чтобы и вас любили?
Я не говорю этого.
Нет, вы говорите, что вы всего достигли.
Я говорю только, что я достиг всего возможного, всего, на что я могу позволить себе надеяться.
Ах, значит, вы не можете себе позволить надеяться на взаимность. Ну, в таком случае, зачем же вы даром тратите свои чувства? Ведь это перлы души. Ну, говорите, Кто эта жестокая?
Но ведь это пытка, Клеопатра Львовна.
Ну, говорите, негодный, ну, говорите скорей. Ну, я знаю, я вижу по глазам, что вы любите. Бедный, вы очень, очень страдаете.
Вы не имеете права прибегать к таким средствам. Вы знаете, что я не смею скрыть от вас ничего.
Кого вы любите?
Жальтесь.
Стоит ли она вас?
Боже мой, ну что вы со мной делаете?
Ну, сумеет ли она оценить вашу юную страсть, ваше пылкое сердце?
Не смею, хоть убейте меня.
Смелей, мой друг, смелей.
Кого люблю я? Вас!
С большой теплотой Еленой Митрофанной создан образ простой русской женщины Поли Семеновой в пьесе Тренева «На берегу Невы». Поля Семенова, перенесшая большое горе, но твердо поверившая в правду нового строя, рассказывает своему товарищу о встрече с Лениным.
Поля, ну что, что?
Из Смольного, от Ленина.
Видала?
Видала.
Ну, садись, садись, рассказывай.
Сейчас, сейчас. Народу круг него битком. А он росту небольшого, и никак мне его не видать. И что он там говорит, тоже не разберу. Вдруг как закатится он смехом. Чудное что-то ребята сказали, и все кругом весело смеются. Он опять что-то заговорил, и сразу тихо, муха пролетит. Я все вперед протискиваюсь, ребята расступаются, а перед ним солдатик вроде Сережки, так же с запалом ему что-то рассказывает. Он так чуть бочком стоит, прищурившись, слушает, почесал пальцем за ухом и сразу строгой стал. Слышу, товарищи, говорит, это очень просто. Мы не хотим народной крови и слез. И за это взыщем.
Правильно, взыскать надо.
И опять тихо, словно я одна в комнате. А он на меня глядит. И сразу мне что-то в горло подкатило. А виду не подаю, усмехаюсь. Ну, привычка моя, чтобы никто моего горя не знал. А он подошел и тихо спрашивает. У вас, товарищ, какое горе? Мужа, говорю, товарищ Ленин, убили. А сама со слезой ничего не вижу. Да к выходу было. А он взял мою руку. Серьезно мне в глаза глядит. Товарищ, говорит, нельзя оглядываться. Наше дело впереди. Мы боремся за народное счастье, за хлеб, за свободу. Но нам не видать счастья, пока не возьмут власть трудящиеся. Помогайте нам, товарищ. Вот что сказал товарищ Ленин.
В радиопостановке весенней сказки Островского «Снегурочка» Шатрова играла молодую девушку Купаву. Купава со всем пылом рвущейся к счастью души полюбила Мизгиря. Наполненная новым светлым чувством, она идет по улице Слободки и встречает одинокую Снегурочку.
Снегурочка! Одна стоит, бедняжка! Оставили тебя, забыли парни! Хоть Лель волоскала!
Лель не любит скучать со мной. Ему веселье нужно, горячих ласк, а я стыдлив.
Я-то Снегурочка, а я-то как счастлива! От радости и места не найду. Вот так бы я ко всякому на шею и кинулась, про радость рассказала. Да слушать-то не все охочи. Слушай, Снегурочка, порадуйся со мной. Сбирал я цветы на Красной Горке. Навстречу мне из лесу молодец, хорош, пригож, румяный, круглолицый, красен, кудряв, что маковый цветок.
Сама суди, не каменное сердце. Без милого не проживешь. Придется кого-нибудь любить. Не обойдешься. Так лучше уж красавца, чем дурного. Само собой, по скромности девичьей стараешься ретивое сердечко удерживать немного. Ну, а все же на всякий час не опасешься. Парень пригож собой, жениться обещает. Да так-то скор, что прав скружит, совсем ума не соберешь. Ну, что и как, уж долго ли коротко ли, а только мы сдружились. Он богатый отецкий сын по имени Мизгирь, торговый гость из царского посада. Родители мои, конечно, рады моей судьбе. А он уж так-то клялся в Ярилин день при солнечном восходе в глазах царя венками обменяться и взять меня женой. Ну, тогда прощайте. В его дому, в большом посаде царском, на всем виду богатою хозяйкой забарствую. Сегодня мой мизгиль приедет к нам в слободку спознаваться с девицами и парнями. Увидишь, Снегурочка, порадуйся со мной, повеселимся, круги водить пойдем на Красной Горке. Да вот и он! Сердечный друг, свою девичью волю, родных, подруг, на милого дружка сменяла я. Не обмани Купаву, не погуби девического сердца. Запевайте, подруженьки, веселую, погромче! Пойдем в лужок, да заведем кружок!
К недавним интереснейшим работам Елены Митрофанны относится роль свахи Василисы Волоховой в трагедии «Царь Федор Иоаннович» Алексея Константиновича Толстого. Смутная, полное опасности время. Василиса боится всего и всех, даже собственного сына. Страх движет ею, понуждая на чудовищное злодеяние. Сцена из четвертого действия. Сторонник Годунова боярин Луб Клешнин велит привести к нему Василису Волохову.
Благослови, владычица святая. Поклон тебе, боярин, принесла от трех святителей. Про свирку вот там вынула во здравие твое.
Садись сюда, голубушка. Спасибо. Тебе сказали, для чего послал я за тобой?
Сказали, государь, сказали, свет. Боярин Годунов сменяет молцаревичеву мамку. Меня ж к нему приставить указал. Уж будь спокоен, пуще ока стану его беречь. И ночи не досплю, и куса не доем, а уж дитятю я соблюду.
Бывало в мамках ты.
Лгать не хочу, боярин, не бывало. А уж куда охоче до детей. Ребеночек ведь тот же ангел Божий. Сама сынка вскормила своего. 20-й вот пошел ему годок. Все при себе под крылышком держала до морового году. Лишь в тот год поопасалась вместе жить.
Что так, голубушка?
А в этакую пору недолго до греха. Как раз подсыплет чего-нибудь. Отпел, похоронил, наследство взял. И поминай, как звали. Кому в такое время разбирать?
Ты свахаю, голубушка, теперь?
Бываю в свахах, батюшка боярин. Хвалиться грех, а без меня немного играется и свадеб на Москве.
Какую же последнюю ты свадьбу устроила?
А шаховского князя с мстиславскую княжною, государь.
Не стою ли, которую вчера ты при живой царице за царя хотела сватать?
Боже упаси! Какой тебе разбойник-то сказал? Какой собака, вор и клеветник, чтоб у него язык распух, чтоб мычи полопались!
Молчи, старуха. Цыц! Мы знаем все. Покойный государь блаженной памяти Иван Васильевич на медленном огне тебя бы, ведьму, изволил сжечь. Но жалостлив боярин Борис Федорович Годунов, он вместо казни даст тебе награду, когда свою исполнить службу ты сумеешь при царевиче.
Сумею, сумею, батюшка, сумею, свет. Уж положися на меня, и мухи я на дитятю сесть не дам. Уж будет и здрав, и сыт, и цел, и невредим.
Но если б что не по твоей вине случилось с ним...
Помилуй, уж чему при мне случится?
Он тебе того в вину бы не поставил. Слушай, баба, никто не властен в животе и смерти, а у него падучая болезнь.
Так как же это, батюшка? Так что же? В толк не возьму.
Бери, старуха, в толк.
Да. Да. О. Да. Да, так. Так, боярин. Так. Все в Божьей воле. Без моей вины случиться может всякое, конечно. Мы все под Богом ходим, государь.
Ступай, карга! С тобой перед отъездом увижусь я. Но помни, денег вдоволь или тюрьма.
Помилуй, государь. Зачем тюрьма? Уж ты не поскупись, ведь наше дело вдовья. Да дозволишь сынка забрать?
Ты в том вольна. Ступай!
Прости же, государь, уж будешь нами доволен. Так. Конечно, так. Конечно. Час не ровен, случится, может, всяко. Один лишь Бог силен и всемогущ. Один Господь. А наше дело вдовья.